Том Мид. Колесо убийств. Мир хочет быть обманутым, так давайте обманем его. Роберт Бертон. Анатомия меланхолии, 1621 год. Часть 3. Раздел 4. Часть 1. Кто-то наблюдает. Независимо от того, насколько велика или мала иллюзия, следует помнить одно. Ваши зрители перед вами. Там им и следует быть. Мастер манипуляций. Размышления. В магическом шоу ничто не должно оставаться на воле случая. Все, что создает таинство иллюзии, должно быть устроено с заботой и кропотливо продумано. Дэвид Девант. Глава 1. Можете ли вы раскрыть дело об убийстве на чертовом колесе? Все началось с книги. Если бы не книга, всего остального не случилось бы. Во всяком случае, так убедил себя Ипс, когда все уже кончилось. Хотя, говоря откровенно, это кошмарное дело, каждая его грань была организована столь аккуратно, что казалось ничем иным, как безукоризненной ловкостью рук. Ловкостью рук, обманывающей зрение. Но в то же время в ней присутствовала безумная, сюрреалистичная логика, которая встречалась разве что в самых ясных из лихорадочных снов. Ипс не верил в магию. Однако смертоносная и кровавая комедия ошибок, разыгравшаяся в ту ночь в Гранатовом театре, не возымела бы того же успеха, если бы ее спланировал и осуществил какой-то озорной невидимка. Дерзкий обманщик, без устали смеющийся над его неудачами. Это случилось в пятницу, 16 сентября 1938 года. В этот день боги сыграли злейшую из своих шуток с Эдмундом Ипсом. Но сперва книга. Утро было многообещающим. В дверь его квартиры постучали. Он занимал верхние комнаты в Ченсери-Лейн, неподалеку от судебных гостиниц Центрального Лондона. Хотя ему еще не исполнилось и 30, прошлым летом он закончил юридический факультет и теперь считался полноценным адвокатом. Как и все новички, он терпел насмешки от своих коллег и часто оказывался завален утомительной бумажной волокитой и скучными бюрократическими обязанностями. Но он не допускал волнения на этот счет. На самом деле он считал происходящее обрядом посвящения. Несомненно, все проходили через подобное в свое время, и сейчас настала его очередь. За дверью оказался пожилой портье Ланкастер, грузный и бесстрастный, словно Пинта Гиннесса. Он держал посылку. «Доброе утро, мистер Ипс, сэр. Как жизнь, Ланкастер? Принес мне что-то? Какую-то книгу, сэр». Взяв ее, Ипс ощутил тяжесть собственной ладонью. Он едва успел попрощаться и снова закрыть дверь, прежде чем приняться разрывать упаковочную бумагу. Обрывки лениво осыпались на пол, пока он рассматривал книгу в оконном свете. Пропечатанное рельефом название захватило внимание. «Мастер манипуляций». Он почти что ощущал чудотворную силу книги, струящуюся по его рукам от кончиков пальцев. «Но это всего лишь книга», — напомнил он себе. Только слова на бумаге. Истинной причиной его чувств был всплеск адреналина, переполнивший его волнительное предвкушение. Впервые услышав о мастере манипуляций, Ипс сразу решил, что нуждается в копии. Подобный товар нельзя было достать у обычных книготорговцев, но у него был свой человек в Мари-Либоне, способный разыскать и куда более эксцентричные экземпляры и готовый достать книгу уже на следующий день после ее публикации. Профессиональный юрист Эдмунд Ипс был увлеченным фокусником-любителем, или, если использовать более лаконичное выражение, иллюзионистом. Когда он только услышал об этой книге на собрании Лондонского сообщества оккультных практик, профессиональной организации, на удивление дружелюбной к любителям, это показалось ему воздаянием за все молитвы. Излишне упоминать, что книга крайне возмутила профессиональных мастеров, но все дилетанты, подобные Ипсу, с нетерпением ждали выхода мастера манипуляций. Жизнь и смерть фокусника кроются в его иллюзиях. Приподнять занавес, чтобы обнародовать сокровенное действо сценической магии, это риск, на который большинство иллюзионистов никогда не пойдет. Для подобных вещей существовал негласный кодекс. Но Ипс был не более чем любопытным профаном, так что книга, которую, вероятно, публиковала второсортное и не особенно почитаемое издательство, казалось ему немногим меньше чуда. Одна единственная книга содержала великое множество магических тайн, словно по щелчку развеивала все загадки сцены. Автор издал книгу под дурацким псевдонимом, какие обычно встречаются на страницах Панча – «Доктор Анель Р. Азл». «Панч» – британский еженедельный юмористический журнал, основанный Генри Мэйхью и Эбенезером Лэндалсом, издавался с 1841 по 1992 год и с 1996 по 2002 год. Ип сломал голову над тем, кем могла быть эта подлая леди с тех самых пор, как впервые услышала книги. Потребовалось смущающее количество времени, чтобы понять, что доктор Анель Р. Азл – это Лазарь Леннард, написанная наоборот. Но из этой информации выходило мало толку, если не знать, кем этот Лазарус Леннард может быть. Возможно, каким-то инсайдером, знающим профессиональные уловки. Ипс сверился с часами на каминной полке и решил, что у него достаточно времени, чтобы расправиться с первой главой, соблазнительно прозванной «Карты из ниоткуда», прежде чем ринуться в сырое и тоскливое сентябрьское утро. Он выдвинул ящик стола и достал оттуда свою собственную, изрядно потрепанную колоду. Наспех перетасовав карты, он разложил их перед собой, несколько небрежно, но в целом неплохо, а затем сосредоточился на тексте. На фронтисписе пером и тушью был тщательно изображен мужчина мефистофельской наружности с испаньолкой и закрученными усами. Он явно принадлежал к ацетабулариям, одним из первых иллюзионистов в истории, древнеримским специалистам по трюку с мячиком и кубками. Латинское слово «ацетабулари» означает «винный кубок». Фокусники, выполняющие трюки с исчезающим мячиком, получили соответствующее название «ацетабулари» из-за чаш, которые использовали для этой иллюзии. Ипс был слишком взбудоражен, чтобы всматриваться, хотя внимательное изучение рисунка дало бы ему всю необходимую информацию о том, как выполнять запечатленный фокус. На картинке иллюзионист сжимал шарик между большим и указательным пальцами правой руки, демонстрируя его зрителю. Но стоило только приглядеться, чтобы увидеть в глазах фокусника отражение второго шарика, скрытого от зрителей в так называемой ладони тенкай. Шарик был неприметно прижат большим пальцем к центру левой ладони. Ладонь тенкай – техника сокрытия мелких или плоских предметов в руке. Изначально была изобретена для карточных фокусов японским мастером иллюзии Тейдзиро Исидой, носившим псевдоним тенкай. Мастер манипуляции был одной из тех книг, где находились любые ответы, если только знать, как их искать. «Искусство магии», — прочел Ипс, — «заключается в обмане восприятия. Большинство людей будут смотреть туда, куда вам угодно, им нужно только повелеть. Это не более чем отвлечение внимания, чтобы зритель не смог узреть трюк, прежде чем он сработает». В тексте не было ничего умопомрачительного, и все же в то утро этого оказалось достаточно, чтобы захватить внимание Ипса столь крепко, что он чуть и не опоздал на работу. Он миновал несколько первых глав за завтраком из овсянки и пересушенных тостов и, наконец, с тяжелым сердцем заставил себя покинуть квартиру, чтобы отправиться за дневным заработком. Теперь ему нужно было разбираться с надоедливым рутинным трудом, и все же можно было с уверенностью сказать, что магия занимала все его мысли, когда он направился в тюрьму Холлоуэй тем утром. Оставить книгу оказалось непросто, но Ипс убедил себя, что было бы гораздо хуже, если бы он взял ее с собой, а затем ненароком потерял или уронил в лужу, пробираясь сквозь давку в час пик. Вместо этого он купил газету у продавца на углу и сел в омнибус. Когда он вернется домой, мастер манипуляции будет ждать его у постели. Трудно было сосредоточить внимание на утомительно перегруженных злостными вымыслами заголовках о бегстве Чемберлена в Берхизгаден и прочих подобных отвлеченных политических вещах. Артур Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании с мая 1937 по май 1940 года, был лидером консервативной партии Соединенного Королевства. Единственным, что вызывало трепет интереса, стала награда, которую предлагали в разделе объявлений хроники. «Можете ли вы раскрыть дело об убийстве на чертовом колесе?» Ежедневная хроника предлагает награду в 2000 фунтов тому, кто обнаружит разгадку невероятного преступления на колесе обозрения. Он свернул газету и со вздохом сунул ее под мышку. По крайней мере, пресса была на его стороне, и в хронике ее назвали «невиновной». Но общественные суждения разительно отличались от настоящего суда. Когда омнибус выехал на Паркхерст-роуд, внимание Ипса привлек мальчик лет 6, сидевший напротив. Мальчик выглядел глубоко несчастным и с откровенным унынием цеплялся за материнскую юбку. Ипс вынул из кармана монету, соверен. Затем очень осторожно, пока омнибус подскакивал на ухабах, петляя между дорожных преград, он начал вертеть монету между костяшек пальцев, демонстрируя натренированную ловкость собственных рук. Без тени улыбки мальчик наблюдал за происходящим, понурый и убийственно серьезный. Ипс положил монету на ладонь и крепко стиснул ее в кулаке. Затем сжал в кулак и вторую руку, приподняв ее рядом с первой и выжидающе взглянув на мальчика. Потратив некоторое время на усердные размышления, ребенок указал на правую руку, ту, в которой изначально была монета. Ипс разжал пальцы, показывая, что ладонь пуста. Монета вдруг оказалась в другой руке. Выражение лица мальчика не изменилось, но Ипс внушил себе, что в его глазах вспыхнул интерес. Восприняв это как поощрение, он продолжил. Еще несколько раз он заставлял монету перемещаться из одной его ладони в другую. Это была очень простая иллюзия, по сути, весьма близкая к трюку с чашкой и мечом. Для этого фокуса требовалась всего-навсего еще одна монета, о которой не было известно зрителю. Она пряталась между пальцами пустующей руки. Ипс провел бесчисленные часы, отрабатывая этот трюк перед зеркалом, пристально наблюдая за своим отражением в поисках малейшей оплошности, способной выдать вторую монету. Если он не мог приметить собственную уловку, то и зрители тоже. В качестве коронного трюка Ипс протянул вперед обе ладони, демонстрируя, что они опустели. Затем он хлопнул в ладоши, достаточно громко, чтобы разбудить женщину, сидевшую рядом с ним, до сих пор погруженную в легкую дремоту. Мальчик растерянно округлил глаза. Он огляделся по сторонам, пытаясь найти разгадку трюка в самом омнибусе. От этих движений монета соскользнула прямиком с его юной макушки и полетела вниз. Ипс вытянул ногу и поймал Соверин мыском ботинка. «Это тебе», — сказал он. Мальчик схватил монету и поднял вверх, словно это был драгоценный пиратский трофей. Затем он сунул Соверин в карман шорт и снова принялся теребить юбку матери. На следующей остановке Ипсу пора было выходить. Он покинул омнибус, возбужденный собственным выступлением Соверином, и зашагал по Паркхерст-роуд к огромным деревянным воротам Холлоуэя. Снаружи тюрьма Холлоуэй походила на дворец из бурого кирпича, огромная и внушающая благовейный трепет, распростершаяся на бесконечной акре земли, окруженная высокими стенами и витой колючей проволокой. Охранник отдал честь, когда Ипс миновал ворота. Он не знал, что должен был ответить, поэтому тоже отдал честь. Из-за этого он мысленно бронил себя всю дорогу до входных дверей, ему следовало просто взглянуть на охранника с ледяным пренебрежением, а затем сразу отвести взгляд. Только так и можно заслужить чье-то уважение. У главного входа уже ожидал пожилой мужчина в форме. «Ипс, это я, сэр». «Очень хорошо. А я смотритель Мэтьюс». Они пожали друг другу руки. «Полагаю, вы здесь, чтобы увидеть леди дня». «Карлудин». «Это она и есть. Доставила же она нам хлопот».
«Хотите сказать, она буйная заключенная?»
«Нисколько. Тихая, словно мышка, и крайне унылая. Большую часть времени проводит за Библией, но она привлекает слишком много внимания среди общественности. Неоднократно мне доводилось отлавливать у наших дверей журналистов, желающих раздобыть материалы для интервью. Они пробуют маскироваться. Порой это смотрится довольно комично».
«Кажется странным пытаться проникнуть в тюрьму», — заметил Ипс.
Мэтьюс рассмеялся. «Это вы мне говорите?»
Вдвоем они углубились в вереницу тусклых коридоров, вызвавшую у Ипса жуткие воспоминания о его старой школе-интернате. Подобно этому месту, там тоже намеренно избегалось все, что могло радовать глаз. Обстановка служила психологическим оружием.
«Вы уже встречались с миссис Дин?»
«Только единожды, сразу как она оказалась под стражей полиции. Но это было в присутствии сэра Сесила, но тогда именно он в основном говорил».
«Понятно. И теперь вам доверено допросить ее с глазу на глаз?»
«Ну да. И, откровенно говоря, положение у нас довольно напряженное».
Ипс был привлечен к делу как помощник прославленного сэра Сесила Булеванта, королевского адвоката, которого назначили выступать от имени защиты. Почти сразу у Булеванта вспыхнул острый случай копропраксии, для лечения которого его ошеломленный врач посоветовал постельный режим. Копропраксия – неврологическое заболевание, характеризующееся непроизвольной демонстрацией неприличных жестов или совершением вульгарных действий, что весьма шокирует окружающих и крайне смущает больного. Таким образом, большая часть работы по судебному процессу «Короны против Карлы Дин» легла на плечи Ипса. В настоящее время дело, определенное к рассмотрению судьей Джайлзом Друри, было далеко от ясности. Начальник одарил Ипса кривой улыбкой.
«Что ж, желаю удачи!»
И что это он под этим подразумевал? Трудно было отрицать, что это дело произвело настоящий фурор. В Флит-стрит окрестила свое гласное детище дело об убийстве на чертовом колесе, что изящно обобщало ключевые особенности случившегося. Но название не могло передать ощущение почти сверхъестественной тайны, насквозь пропитавшее эти события. Два человека совершили подъем на колесе обозрения, но только один из них спустился живым. Ипсу уже доводилось встречаться с Карлой Дин, но только мельком. Во всяком случае, время их знакомства казалось недостаточным, чтобы сформировать должное впечатление. На фотографиях в газетах была изображена молодая женщина, бодрая, исполненная ума. Лицо ее будто бы светилось даже через фотобумагу. Но в тюрьме Карла состарилась на десятки лет. Вокруг ее глаз и рта образовались темные морщинки, а волосы иссохли и потеряли прежнюю гладкость. Трудно было поверить, что этой женщине не исполнилось даже 30. Одета она была в лишенной формы серое платье, полотно которого походило на мешковину. Свои худые руки пианистки она держала скрещенными на коленях, сидя на месте и терпеливо ожидая, когда Ипс начнет разговор. Ее глаза были бездонными. В них крылось множество вещей, которые Ипс не мог разобрать. Он словно глядел в две идентичные пропасти, глубина которых не поддавалась человеческому пониманию. Как и многие другие детали дела, это впечатление всплыло в его разуме запоздало, когда он воссоздавал в уме образ Карлы Дин. Но в тот момент, когда они смотрели друг на друга через решетку тюремной камеры, его мысли занимала только слабость, вызванная ее присутствием. Вопиющий непрофессионализм. Походила ли она на убийцу? Это был вопрос, которым пришлось бы задаться рано или поздно, но, несомненно, в ее узловатых мышцах и кошачьей прямоте, с которой она расположилась на кровати, крылось напряжение сжатой пружины. Тишина тоже вызывала тревогу. Все это должно было что-то значить. «Доброе утро, миссис Дин».
«Доброе утро, мистер Ипс. Так приятно снова вас видеть».
Ее манера речи могла превосходить любой светской леди. Голос ее был густым и тихим, словно дым. Голос, которому тянуло склониться поближе, только лицо ее оставалось абсолютно пустым. «Надеюсь, вы не возражаете, если я сразу перейду к делу. Нам нужно многое обсудить сегодня».
«Разумеется. Пожалуйста, присаживайтесь».
Ипс опустился на холодный деревянный стул у кровати. Миссис Дин осталась сидеть на матрасе. Она исхудала. «Если вы не против, я бы попросил вас снова повторить уже неоднократно рассказанную вами историю. Историю о том, что случилось с вашим мужем в ночь на 19 августа. Не могли бы вы рассказать ее мне?» Она склонила голову.
«Я сделаю все, что будет в моих силах».
«Хорошо, пожалуйста, начинайте». В руках Ипс держал блокнот и ручку. Ему требовалось всего-навсего проверить рассказ на наличие возможных несостыковок. Разумеется, он уже знал всю историю вплоть до мельчайших деталей, но, как и в мастерстве иллюзий, ключ к совершенству крылся в повторении. С каждым новым пересказом всплывали упущенные прежде нюансы и подробности.
«Он повел меня на ярмарку. Просто хотел немного меня побаловать. Купил мне сахарную вату, танцевал со мной. Мы хорошо проводили время».
«Во сколько вы туда прибыли?»
«Я думаю, это было в районе 6 часов. Днем мой муж работает, то есть работал».
Ресницы Карлы дрогнули, но, похоже, слез в ней уже не осталось. «На ярмарке вы встречали кого-нибудь, с кем были знакомы или, может, просто виделись прежде?»
«Разумеется, там было множество людей с нашей улицы».
«Быть может, вы заметили кого-то, кто вел себя странно или что-то, что выглядело подозрительно?»
«Ну, трудно сказать. Не сразу приметишь что-то необычное в кавалькаде клоунов, жонглеров и фокусников».
«Вы были знакомы с кем-нибудь из труппы?»
«Нет».
«А ваш муж?»
Она помолчала, обдумывая свой следующий ответ. «Он бросал взгляды через плечо, как будто кто-то следил за ним».
«Так за ним кто-то следил?»
«Может быть. Но мысль об этом пришла мне в голову не сразу, а когда все уже произошло, будто я сама пытаюсь убедить себя, что там кто-то был. Хромой мужчина попадался мне на глаза пару раз, пока мы гуляли по ярмарке».
«Давайте пока ограничимся фактами. Ваш муж обычно брал с собой огнестрельное оружие, когда выходил на улицу?» Это был первый сложный вопрос. Ипс хотел посмотреть, как Карла отреагирует. Она, похоже, сохранила уверенность. На ее лице мелькнула мимолетная тень сосредоточенности, прежде чем последовал ответ.
«Нет».
«Откуда вы можете знать?»
«Думаю, я должна знать. Вам так не кажется? На самом деле у моего мужа было огнестрельное оружие. Револьвер серого цвета, старый и уродливый, во мне он не вызывал интереса,